А сейчас мы сразу скакнем на другое побережье. Значит, в большой книге описывается история одного успешного бизнесмена, который приехал к доктору Юнгу. Вот о нем мы сейчас говорим. Человек по имени Роланд Хазард. Чтобы было понятно, о каком уровне человека вообще, о каком уровне мы говорим. Значит, семья сколотила огромнейшее состояние на военных контрактах во время гражданской войны в Америке. Они поставляли армии с севера постельные принадлежности. Семья по-прежнему одна из богатейших семей в Штатах. Чтобы было понятно. Они владели, тогда это называлось, сначала это называлась компания, она еще, когда я приехал туда, она еще существовала, потом была переименована. Она называлась Burlington Northern, сегодня это Allied Chemicals. Это компания, которая занимается разного рода химикатами, тканями и так далее и тому подобное. То есть они, это огромный совершенно концерн. Значит, сам он из самого маленького штата в Америке. Штат называется Роуд-Айленд. Это малюсенький, самый маленький штат. Прямо рядышком с Нью-Йорком. Значит, там есть маленький такой престижный городок, называется Пичдейл. Теперь, что тут следует заметить. Семья вообще инноваторская по сути своей. Позже вот то, что его дед Роланда, у себя в компании установил следующее. Он был первым, кто после годовой выработки выплачивал всем работающим у него процент от дохода. Он был самым первым. Сегодня Ford делает это, Chrysler делает это, все эти корпорации взяли. А почему? А успешность заключалась в том, что никто никогда не бастовал. Люди были заинтересованы в выработке. И несмотря на то, что забастовки в те времена были очень популярной темой, вот у него никто никогда не бастовал. Роланд, кстати, по профессии был инженером-химиком. И не просто вот получил профессию, был инженером-химиком. Да, Роланду наследовало огромное количество бабок. Он вкладывал разные бабки, много денег в разные бизнесы. Он был на там, совете директоров тут, совете директоров там, и там, и там, и там, и там. Но при этом это не был ленивый человек, чтобы было понятно. Смотрите. Значит, бухать он начал давно. Кстати, есть и его фото, тоже представительный такой дядька был. Все его очень любили, все его очень ценили до тех пор, пока он не напивался. Когда он напивался, он уходил в жуткий штопор совершенно. Значит, он как-то раз поехал в штат Нью-Мексико. Okay? Услышал о том, что там имеется какая-то глина, которая способствует фильтрации нефтепродуктов. Изучил всю эту тему, и благодаря именно той системе, которую выработал Роланд Хазард, ей до сих пор пользуются в Штатах, как очистителем нефтепродуктов. То есть человек, в общем-то, принес немалый вклад. Итак, мы имеем дело с красавцем, очаровательным, харизматичным и так далее. Ну, бухает. Изначально его хотели отправить к Фрейду. И Фрейд, который не любил работать с алкашами, даже согласился. Но у Фрейда заболела раком жена, и Фрейд отказался в последний момент. Адлер был занят. Остался только Карл Юнг. Есть масса домыслов по тому, как Билл написал. Билл многие вещи написал относительно туманно. Есть еще одна тема. Один из двоюродных братьев Роланда регулярно обращался к Юнгу по разного рода темам. Так что есть предположение, что Роланд был порекомендован. Опять же, мы имеем дело с семьей, где деньги не вопрос. Okay. Они в течение года работали вместе. То по переписке, тот давал ему задания. Роланд наезжал туда с достаточной регулярностью, но никогда не проводил. Многие думают, что он там провел год в Швейцарии. Это не так. Так вот, когда он последний раз приехал к Юнгу, я для тебя сделал все, что мог. Окей, поезжай. Как у нас говорят, проживай это. Значит, чтобы было понятно. Юнг находится в Швейцарии.
Роланду нужно сесть на поезд из Швейцарии, доехать до Парижа, там пересесть, доехать до Испании, в Испании сесть на корабль. По пути в Париж из Швейцарии в поезде похоже, что Роланду кто-то задал неправильный вопрос. Выпить хочешь? Все. Песня была спета. Роланд нахерачился. В Париже уже. Это достоверно известно из не только дневников. Есть еще одна сейчас будет интересная тема. Из семейных архивов. Роланд добрался до Нью-Йорка. Но домой не поехал. Роланд остался в припортовой зоне, где он бухал по-черному в разного рода сомнительных заведениях. А поскольку расплачивался он везде, нал у него кончился, он расплачивался везде чеками. Поэтому остались домашние архивы, которые его прослеживали. И именно по этим чекам его вычислил его брат и его жена. Они определили, где он находится, поэтому стали искать Роланда. Роланда нашли. И сказали ему, ты это, обратно к своему этому доктору поезжай. И он приехал обратно к доктору Юнгу. Доктор Юнг ему сказал, не совсем так, как Билл написал, но приблизительно, да. По сути дела, что, брат, я ничего тебе, я сделал все, что мог. Кстати, еще одна вещь. Чем анонимные алкоголики уникальны? Уникальность анонимных алкоголиков заключается в том, что они сложили вместе три кусочка. Пазл в три кусочка. Четкое понимание проблемы. Четкое понимание, каким должно быть решение. И четкое понимание, какие действия надо предпринять, чтобы прийти от проблемы к решению. У очень многих, как выясняется, были два кусочка этого пазла, если вы внимательно почитаете большую книгу. Карл Юнг был одним из таких людей. Карл Юнг прекрасно понимал проблему. Великолепно понимал, каким должно быть решение. Не знал, как прийти, что нужно предпринять от того, чтобы прийти от проблемы к решению. Не знал. Он блестяще работал с людьми, у которых проблема с алкоголем. Это должно вас навести на еще одну мысль. Если вы являетесь членами сообщества анонимными алкоголиками, считайте себя таковыми. Я, может быть, удивлю вас. У вас нет проблемы с алкоголем. Не поймите, пожалуйста, превратно. Любой из тех, кто пил так, как пьем мы, будет иметь проблемы. Возьмите вон лучшую комсомолку вот в этом заведении. Девочку, которую припевочку. Влейте в нее достаточно шампусика, посадите ее за руль, и пусть она прокатится по накоении вся в габане, по Житомиру гонять. Как вы думаете, чем это закончится? Ну ничем хорошим это не закончится, не так ли? Однако, это не тема проблемы с алкоголем. Если бы моя проблема была алкоголь, все, что нужно было бы сделать, это убрать алкоголь. Если предположить, что это моя проблема, как только мы убираем это с пути, все должно стать на свои места. Не так? Все должно стать нормально. Почему же, когда убирается вот это, мне становится херовей? Почему я снова возвращаюсь к этому, прекрасно знаю, что это для меня очень плохая идея. Вот Роланд был в нашей категории чел. Кстати, Роланд помучился со своей темой, потому что он остался в уксусской группе. Но он умер в 45-м году, если мне не изменяет. Короче, история Роланда. Роланд, теперь вот тоже интересная вещь. Мы не знаем достоверно, что именно слово в слово сказал Карл Юнг Роланду Хазарду. Мы точно знаем, что Роланду было сказано Юнгом, что тебе придется сассоциировать себя с каким-то духовным движением. Какого-то религиозного порядка. Достоверно известно, что Карл Юнг знал про Оксфордскую группу. Некоторые из его учеников были членами Оксфордской группы. Поэтому не знать про нее он не мог. А теперь из рода догадок или совпадений, если хотите. Роланд после разговора с Юнгом возвращается в Нью-Йорк И как вы думаете, первое место, где он оказывается? Calvary Church. Это та самая церковь Голгофы. Из всех возможных вариантов, но почему-то оказывается именно там. Там он знакомится с сэром Шумейкером. Сэм знакомит его с двумя людьми, которые на самом деле, одного из которых, как выяснилось, он знал еще с молодости. Okay? Их имена Шеп Корнелл и Сибра Грейвс. Эти имена еще пригодятся. Они проводят его по шагам. И говорят ему, ну теперь пришла твоя пора нести весть дальше, что называется. Он начинает раздумывать, кому эту весть отнести. Ему приходит на ум человек с очаровательнейшим именем. Мы все привыкли называть его Эбби Тачер. Да? А теперь услышьте полное имя. Эдвин Throckmorton Тачер. Бля, как с таким именем не забухать, я не знаю. Ну, реально. Ну как? Наш дорогой Эдвин тоже красавчик. Посмотрите на его малую. Такой любитель женского пола, да и не только женского пола. И он не любитель мужского, любитель гулянки, любитель шикарной жизни. Он тоже родился не из бедненьких. Его папа, на минуточку, является мэром города Олбани, штат Нью-Йорк. А? Семья богатая. Ну, проблема. Эбби, кстати, в молодости проводил время в Вермонте летнее. И там он познакомился с человеком по имени Уильям Гриффит Уилсон. Да-да. Билл. Поэтому он знал Билла Лоуэс еще с молодых времен. Чтобы было понятно, как пил Эбби, Билл Уилсон когда-то, еще в молодые годы, заявил, бля, если я буду бухать как Эбби, я брошу. Эбби тот человек, который однажды напившись, ехал рано-рано-рано утром домой с какой-то гулянки, вырубился за рулем, прямо уже у себя, можно сказать, по соседству, и въехал в дом. Точила, проехала и остановилась буквально на небольшой дистанции от стола, за которым завтракали муж и жена, ну, можно сказать, соседи, да? Когда тачка врезалась, разумеется, Эбби пришел в себя, стол, Эбби открывает дверь, выходит из машины, и ни здрасте, ни извините, ничего такого. Мне тоже, пожалуйста, чашечку кофе. Эбби рассказывает, есть спикерские Эбби Тачер. Запись не очень высокого качества, но тем не менее они есть. И Эбби, кстати, как спикер, вот, если мы говорим, а чисто это уже моя личная, так сказать, тема. Он гораздо интереснее, гораздо забавнее, чем Билл Уилсон, на мой взгляд, или доктор Боб. Он прикольный там спикер. На него подают в суд. Причем женщина, чей дом он врезался, она сказала, да я простила его, но такой наглости я вообще не ожидал. Да? И он постоянно оказывается в разного рода неприятностях, а папе это совершенно не надо, потому что у папы перевыборы на носу. Папа отправляет нашего красавчика в одно из их поместий, которое они имеют, в городишке под названием Манчестер. Это не английский город, это Манчестер, Нью-Йорк. Это такая курортная зона, если хотите. Там богатенькие держат себе коттеджи, там очень живописненько, так миленько и так далее, и тому подобное. Его отправляют в эту отдельную избу и говорят, ты давай-ка там пока поживи. Абби знает, что он, в принципе, за ним присматривает. Okay? Он однажды, сидя в тюрьме, чуть тюрьму не спалил. Курить можно было там. В общем, короче, что только Абби не вытворял. Итак, Эбби живет в этом Манчестере. И мается он. И вот здесь надо вам кое-что зачитать. Где моя книжоночка? Вот моя книжоночка. Вот это вам понравится, я вас уверяю. Вот тут вы поймете. Итак. Сейчас. Ами находится в этом доме.
Но он мается. Вроде как бухать нельзя, да, но ему хреновато.
И он решает заняться домом.
Одна из людей, которая приходит, да, покрасить надо. Дом надо покрасить.
Он начинает шарашиться по всей избе, достает там лесенку, надо достать, красочки, там то, все, пятое, десятое. Понавытаскивал это все. Okay. А дальше интересная вещь. Это из спикерской Абби Тачера. Внимательно.
Абби в подвале дома находит ящик 6 бутылок. Okay. Да, они были просто в деревянном сколоченном ящике. 6 бутылок Эля. Эля это, ну, это такое серьезное пивко.
Мысли Абби Тачера. Посмотрите, если вам это знакомо. Ну я ж теперь не пью. А у меня тут вот это пиво стоит. И ведь если кто-то из друзей придет и увидит это пиво, они захотят, чтобы я с ними выпил. Но так как я теперь не пью, я просто выпью это пиво. И тогда те, кто придет, не возникнет никаких вопросов.
Я просто умилял. Ну это, ну... Ну, откуда он меня знает?
Короче, Абби глушит эту тему, идет красить избу. Его хватило закрасить где-то там, что-то, по-моему, грубо говоря, будет, наверное, 2 метра на 2 метра, да? Он покрасил, такой квадрат у него, и он устал. Он, значит, стульчик вытащил, сел на этот стульчик, стал любоваться своим покраской. Но мимо пролетала стая птиц. И некоторые из этих птиц какнули на это творение Абби. Ну, вы понимаете, так не можно, да? Поэтому Абби побежал внутрь дома, вытащил оттуда Ремингтон двуствольный. Ну, птиц же, ну... Наказать, да? А я вам скажу, что в курортных городах не приветствуется стрельба днем, ни в таком формате, даже вечером. Ну и, конечно, Абби попетали за эту тему. И вот Абби сидит в каталажке. И вот его приводят пред ясные очи судьи, которому говорит, что ты недавно здесь был, потому что напившись учинил пожар. Окей? Okay? Хорошо, что только сам обжегся. А теперь вот это. Okay? Поговорит ему. Ты знаешь, мы нахавались. Надо думать, что с тобой делать. У Хазардов в Манчестере тоже есть летняя резиденция. Между прочим. Урода Хазарда. На самом деле, за несколько месяцев до истории со стрельбой Роланд со своей вот этой братвой Шеп Карнелл и Сибра Грейвс уже приезжали к своему другу. Три мушкетера уже приезжали к четвертому. И пытались Д'Артаньяна нашего, Абби Тачера, наставить на путь истины. Но, к сожалению, ничего не вышло. Okay? Абби их послушал, но, похоже, повел себя так же, как Билл Уолсон. Okay? Послушал-то послушал и продолжал дальше делать то, что он делает. Итак. А теперь интересная вещь. Если вы помните одно из имен, которое я упомянул, Сибра Грейвс. У Сибры Грейвс имеется папа. Этот папа судья. Да-да, тот самый судья, перед которым предстает Абби Тачер. И у папы теперь особо нету выбора. Абби надо отправлять в так, место, которое в те времена отправляли в известное место, называлось оно Battleboro. Чтобы было понятно, это своего рода закрытая дурка, куда когда людей закрывали, кстати, одна из проблем, а это единственное, как справлялись с такими, как мы, не знали просто по-другому, то закрывали тебя на абсолютно неопределенный срок, ты никогда не знал, когда ты оттуда выйдешь, и выйдешь ли ты оттуда вообще. А? Согласитесь, не самое приятное, да? Я вам могу сказать, как человек, который сидел в тюрьме, гораздо проще мотать срок, когда ты знаешь, какой у тебя срок.
Короче, его собираются отправлять туда. Суд на следующий день. Судья Грейвс звонит своему сыну Сибри и говорит: Сибр, дружище, у меня тут ваш дружок, который вот такой вот этот чебучий. Okay? И у меня, в общем-то, особо выбора нет. Учитывая его послужной список, мне надо отправлять его вот в этот вот дурдом. Сибра говорит: папа, подожди. Сибра быстро забирает остальных двух мушкетеров, Шеп Корнелл и Ролан Хазер. И говорит: братва, наш друг в опасности. Спасай. Они садятся в тачилу, приезжают в суд. Сибра остается за дверью. Ну, не пойдешь же к папе в суд. Ну, как-то вообще не камильфо ни разу. Окей? Внутрь зала заходят двое. Шеф Корнелл и Роман Хазен. Папа знает обоих. Когда дело доходит до Эбби, Роланд говорит: судья, я могу подойти? Судья говорит: подходи. Роланд подходит и говорит: это... Судья, ты же меня знаешь. Ну, ты знаешь, как я кирогазил. А? Ну, вот я уже 6 месяцев не пью. А дай его нам. Мы его заберем отсюда, в Нью-Йорк. А судья: меньше фигур, легче играть. Судья говорит: а, господин Тачер, вы что хотите, вас в дурку отправлять? Или поедете вот с этими ребятами? Ну, Абби оказался не таким дураком.
Короче, поехал с ребятами.
И он поехал с ребятами. Кстати, еще одна вещь. Роланд Хазард подтвердил благодаря книге Вика Китчена «Я был язычником». Он продолжал быть в Оксфордской группе уже и побухивал. Потом однажды поехал по каким-то делам в Детройт, и ему кто-то, видимо, в сумочку, в его саквояже, подсунул вот эту книжонку. Он прочел ее, и вот после этого прибежал к Сэму, и оттуда началось его выздоровление. Итак, они забирают Абби. Роланд проводит Абби по шагам. Абби встает на путь истины. Ну и по последний шаг ты должен найти кого-то, кому ты должен это передать. Кому передал это Абби, похоже, большинство из нас знает. Но на самом деле история умалчивает тот факт, что Абби появлялся у Уилсона и до этого. Когда он приехал туда, Уилсон был вообще в хлам никакущий и просто послал его нахер. Это было найдено в дневниках Лоуса. Okay? Ну, со второго захода им удалось побеседовать. Абби Тачер, между прочим, так и не остался трезвым по-настоящему. Он умер, у него было, по-моему, около 6 лет трезвости. Он никогда не пошел в анонимные алкоголики, был всегда обижен на них, он продолжал быть в дружеских отношениях с Лоус, но ему всегда казалось, что ему не оказали должного уважения и так далее и тому подобное. Он оставался в Оксфордской группе, продолжал срываться, и у него была очень болезненная тема, ему все это, он себе все искал женщину. Женщину он себе. Делая ставку на то, что кто-то другой сделает меня счастливым. И Лоуэс писала об этом много, рассказывала об этом много и много раз беседовала с ним. Значит, как-то вот он был непробиваем в этом плане. Уильям Гриффит Уилсон. Билл. Ну, во-первых, он никогда не был махлером. Если кто-то помнит. Билл был то, что в английском языке называется speculator. Это посредник между маклером. Для того, чтобы было быть ты мог быть маклером, тебе нужно было получить на это определенный диплом, ты должен был иметь свой офис и так далее. Билл был посредник между маклерскими офисами и клиентами. Надо отдать, кстати, Биллу еще одно сразу очень большое должное. Билл очень хорошо умел читать финансовые отчеты компании. Это было большим достоинством. Билл Уилсон дважды в жизни был миллионером. Многие никогда не обращали внимания, но так или иначе, очень тонко об этом упомянуто в большой книге. И он дважды потерял все. Билл очень любил деньги. Очень любил деньги. И хорошо, что особенно в начальной стадии доктор Бог был рядом, потому что доктор придерживал. У Билла была херова туча разного рода проектов в голове, как мы можем заработать, чтобы бить побольше бабла. И изначально, чтобы вы знали, вся идея большой книги оттанцовывалась именно от того, чтобы нарубить бабла. Это было основным, на самом деле, камнем преткновения. А у него, кроме этого, было еще до хера разных других идей, которые, все из которых люди, которые были рядом, помогли ему завернуть. И единственное, которое осталось, ну, так сказать, на столе, это вот тема написания большой книги. Теперь. Вот эта история вам понравится. Значит, Эбби приходит к нему, рассказывает ему про Оксфордскую группу. И про, так сказать, Биллу нравится идея, но тут продолжает кирогазить. И в один из таких вот кирогазовых дней Биллу приходит, как нас нам обычно вштыривает, да? Билл вдруг решает, что, блин, так что надо сделать-то? Надо мне пойти в эту Оксфордскую группу, посмотреть, что они там делают, послушать внимательно, да? Я просеку, что они делают, и таким образом я протрезвею. Ну, как и многие из нас, мы хотим выздороветь через ухо. Okay? Ты сейчас мне что-то расскажешь, ты мне что-то расскажешь. Ну и все, а что еще не надо? Да? Никто не знает такую тему. Так вот, занимательная история. В раннем декабре, холодно на улице, он отправляется найти вот эту самую церковь Голгофы, про которую он слышал от Ари. По дороге теряется, поскольку он керной. А вот это вот тоже очень интересно. Значит, он начинает внимательно, просто вдумайтесь, вот почему Уилсона нельзя не любить, вот заодно вот это. Он начинает заходить в бары по пути, да? Но не для того, чтобы выпить, так объясняет это. Он себе объясняет, что может быть в этих барах, помните, пожалуйста, он находится в районе, которого он не знает, он встретит кого-то, кого он знает.
Это моя логика.
Никого не нашел. Тогда он решает, проходив вот таким образом, но холодно на улице, он решает в одном из баров, внимательно, ребята, наши идеи, они не исчерпают. Он решает притормозить в одном из баров, не просто зайти и посмотреть, если кто-то из вас, а посидеть в одном из баров и подождать, пока придет кто-то, кого он знает. Ну, шикарная идея. А главное, я помню, вот, во времена иные, да, бля, шикарно, дюд, я с тобой посижу. Вместе посидим, подождем, сейчас кто-то, наверное, придет. Итак. Наконец, больше держаться он не может, выпивает пивка. Ну и как только выпивает пивка, конечно, тут же у нас это самое. Он знакомится с Финном. Какая история про Бухалова без Финна? Okay? Реальный Финн, звали его Алекс. Okay? С этим Алексом они вместе решают, что им нужно пойти и найти эту церковь. Потому что теперь они друзья, и они точно найдут ее вместе. Okay? Они добираются туда, а собрание уже в разгаре. У двери их встречает человек, тоже небезызвестный человек, на самом деле он тоже неоднократно упоминается, по имени Текс Франциско. А Текс был не шутничков, он не был высокого роста, но он был крепкий и малый. А Билл Уилсон был долговязый чел. И у Билла была еще одна очень плохая привычка. Мы все бухаем немножечко по-разному, и многим из нас знакомо состояние бычки. Так вот, Билл любил, когда он дерется, быковать. А драться Билл не умел. Поэтому Билл огребал довольно часто. Okay. Ну и он с Тексом начал там рамсить. Okay. Дело уже дошло до скандала и расшумелись. Но вот тут Эбби услышал, что там что-то творится. Высунулся туда, увидел, что это Уилсон, okay, и говорит, пропусти его, я его спонсор. У нас много и часто говорят о том, что Эбби был спонсором Билла Уилсона. И так-то оно так, но не совсем так. Не в Эй. Билл по-прежнему остался безумно благодарен Эбби за то, что Эбби принес им. Он неоднократно уговаривал Абби прийти в Эй. Абби никогда не был в Эй. Поэтому да, он был спонсором Билла, но не в Эй, ребят. В Оксфордской группе. Такой маленький нюанс. На самом деле, на многих маленьких нюансах, к сожалению, у нас тут распространяется, хрен знает что, я сейчас сделал один скачок в сторону. Мне тут совсем недавно прилетели две вещи. Одна вещь, которая продолжает возвращаться. Билл Уилсон толчал на ЛСД. Никто не слышал тут?
Слышал, слышал я.
Да многие, на самом деле, если вы в это
сам... Несколько лет
много говорят. Нет. Вот, вот так вот разгорается, вот так вот у нас распространяется херня. Вы позвольте рассказать вам немножечко об этом. Да. Билл, внимательно сейчас, Билл Уилсон, мы так скажем, пробовал. Не употреблял, будет не совсем правильно. Сейчас объясню, почему. Пробовал ЛСД. А теперь объясняю. Когда ЛСД появилось, никто не знал, что это наркотик. Это было отнесено в категорию экспериментальное лекарство. И одна из вещей, пару вещей, которые, одна из основных вещей, которые вы прочухали по поводу ЛСД, что люди, принимающие ЛСД, у них, как правило, полностью отбивается желание бухать. Я не знаю, если кто-то здесь когда-нибудь пробовал ЛСД. Я пробовал ЛСД, но ЛСД пить абсолютно бесполезно. Ну, серьезно, это зачем? Ну, вливаешь, вот, ну, вообще ни о чем. Да? Ну, пустая трата алкоголя. Серьезно. Так вот, Билл Уилсон действительно прошел очень короткий курс принятия ЛСД. В медицинском офисе под надзором врача. А у нас из него сделали его. Он на ЛСД торчал. Да ладно, хрен бы с ним, это еще полбеды. Опять помните, это еще тогда, это позже, уже гораздо позже, было покатегоризировано как наркотик. На тот момент это рассматривалось просто как экспериментальное лекарство. Это раз. Второе. Телефонный звонок раздается мне. Звонит мне один из приятелей. Буквально 2 дня назад. Говорит, а ты знаешь, мне тут сказали, что вот это очаровательно. Что, оказывается, Гиммлер был членом Оксфордской группы.
Вау.
Я не буду вам говорить, как я ответил. Про то, как я ответил, можно только рассказать, как в старом анекдоте. Знаете, как поручик Ржевский сидит и пишет... Что-то. К нему подходит один из офицеров и говорит, поручик, что пишем-с? Он говорит, гимн нашему полку. Тот заглядывает и говорит, поручик, тут же сплошной мат. Он говорит, ну почему сплошной? Вот слово знамя. Вот я ответил приблизительно так. Он скидывает мне ссылку, где действительно такое написано. Но занимательнейшие вещи написаны. Вот так фабрикуются вещи в интернете. Начальник гестапо. Гиммлер. Кто-нибудь знаком с историей хоть немножко?
Конечно. Да.
Гиммлер был начальником чего?
СС.
Правильно. В ранних 30-х, недолгое время, в Пруссии он был начальником гестапо. А там речь идет о 1939 году и о Польше. Начальник гестапо Гиммлер был членом Оксфордских групп, там написано. Я вам отвечу на это так. Поскольку все эти ведомства, так же, как и ведомства любого государства, особенно тоталитарного, были полицейские по натуре свои, их обязанностью было следить за всем, что происходило. Я не сомневаюсь ни на секунду, что на собраниях Оксфордских групп повалоенное количество нацистов. Это не делает их членом Оксфордской группы. Просто, чтобы вы поняли. Я не знаю, был на таких собраниях, бывал ли сам Гиммлер. Он был большой любитель разного рода мистики, черных всяких дел. Может, и заходил. А что, в собрание никогда никто не прятал. В собрание приходит кто хочет. Но это не делает его членом Оксфордской группы. Ну так, на всякий случай. Вот вам просто как распространяются слухи. Да.
Можно, кстати, про как бы сбило уточнить. Просто о Трамплине рассказывалось, что он не от алкоголизма разлет принимал по этой программе, а именно от депрессии. Что всю жизнь он страдал очень тяжелыми депрессиями.
Его, это история с его депрессиями, это тоже было, я сказал, по двум. Билл действительно страдал от депрессии всю свою жизнь. Но не совсем всю свою жизнь. Если вы хотите реально знать интересную историческую такую мулечку, об этом рассказывал, кстати, Мел Бергер. Okay. Билл что только не перепробовал от депрессии, но его периодически накрывало, он мог по 2 недели лежать в постели. Кстати, где-то кто-то чего-то когда-то написал по поводу того, что у него были какие-то там истерики, я никогда ничего, а я много чего прочел о Билле Уилсоне, никогда ничего в исторических, настоящих темах не наткнулся нигде ни на какие истерики. Депрессии были. А теперь вот вам интересная вещь. Достоверно известно, что Билл Уилсон и Лоис, ну, были не самой благоприятной семьей, скажем так. Давайте так. Причем, я бы очень хотел, чтобы люди, я в свое время когда-то упоминал это в семинарах, и мне нравится, я проведу трехдневный семинар, да, я упоминаю о том, что Билл Уилсон ходил налево от Лоис. Причем, что значит ходил налево? Давайте мы это тоже определим. Никто не может назвать, блядь, ни одного имени. Известно только одно. Женщина, с которой он жил, это уже теперь известно даже из последнего документального фильма, который называется «Билл W». Там есть даже интервью с ее сыном. Она была подругой Лоис. Лоис была почти на 7 лет старше Билла Уилсона. Она почти же как бы служила ему мамой. И они жили отдельными... То есть он жил фактически на 2 дома. И Лоис прекрасно знала об этом, как вы понимаете. И они даже, вот вам теперь, а теперь настоящий исторический факт. Лоис и Билл пришли к соглашению развестись. Но тут вмешались и алановцы, и эйфцы. Потому что, ну реально, было в какой-то момент сказано, стоп. Ребята, вы, похоже, способны мирно сосуществовать, да? Все принято как есть. А Билл действительно очень любил вот эту вторую женщину. Okay? И растил этого сына как своего, хотя это не был его сын. Кстати, сын в результате так растил, блядь, что тот оказался в анонимных алкоголиках. И тут Остапа принесло. Их посадили и сказали, вы вообще представляете себе, как это выглядит? Один из родоначальников, да, создателей анонимных алкоголиков и создателя Ланона, блядь, разводятся! Это как женщина, которая написала иное количество книг и провела иное количество семинаров о радости жизни, повесилась!
Нет, такие писатели есть.
Короче, и именно на основе хотите верить, хотите нет, вот этого, вот, так сказать, того, какой бы это произвело, они порешили мирным путем устаканить эту тему. Когда же Уилсон разошелся с этой женщиной, и опять Уилсону приписывают энное количество романов. Говорили, что он там бледовал направо и налево. Вот что самое интересное. По сей день никто не может назвать ни одного имени. И это в сообществе, в таком, где, блин, сохранить что-то в тайне, особенно подобное, ну просто невозможно. Что само по себе показывает, что, скорее всего, это слегка преувеличено. Да? Ну так, слегка. Так вот, когда он расстался наконец-то с этой женщиной и вернулся к Лоис, уже однозначно, да, произошла интереснейшая вещь. Белого Уилсона кончились, и больше никогда к нему не возвращались в депрессии. Объясните, как хотите. Совпадение может быть. Не знаю. Ребят, он был всего лишь одним из нас. Был человек, спаливший свою жизнь до тла. И, кстати, знаете, я вам говорю, мне доводилось, я перестал об этом много рассказывать, особенно в своих семинарах, которые я провожу там по большой книге, по традиции, на подобную роду. Мне так или иначе приходится упоминать что-то об истории анонимных алкоголиков. И в свое время, когда я упомянул о том, что у Билла были вот такие, ну, это тема, да, тема, скажем, не самых лучших взаимоотношений с его женой. Знаете, что мне посыпалось? Я клянусь вам. Я получал телефонные звонки, я получал это в форме смс, я получал это в форме сообщений в скайпе, я получал это в форме e-mail. Григорий, спасибо тебе большое за семинар.
Было очень интересно. А скажи, это правда, что Билл ходил налево?
Блять, это все, что ты вынес из трехдневного семинара? А ты с какой целью интересуешься?
Потому что алкоголь не наша проблема.
Моим ответом большинству из таких людей, ну, наверное, не знаю, можно, наверное, сказать, что это с ноткой юмора. Извините, я привык шоркаться, потому что по движущейся мишени тяжелее попасть. А когда ты сделаешь столько, сколько сделал Билл Уилсон для сообщества, ты тоже можешь ходить налево. Ну, серьезно. Ребят, у нас у всех свои деньги. У кого-то они поменьше, у кого-то они побольше. И Билл от этой темы, они на почве этого расстались с его очень близким другом и подопечным, человеком по имени Том Пауэрс, человек, который помогал Биллу писать 12-12. И как раз вот в это время разлетелись, потому что тот знал, что у него слева Рома. И Билл тогда ответил Пауэрсу, что он не знает, но он ничего пока что с этим сделать не может. Ну, вот как-то так. Так, мы скакнули тут. Я что-то куда-то уехал. В Караганды. Да. Так. Теперь, короче. Он приходит в боксерскую группу, Абби говорит, что он его спонсор. А теперь начинается занимательная тема, да? Значит, Абби принес им кофе и принес им по тарелке так называемых baked beans. Запекают в соусе барбекю фасоль. И иногда с беконом, иногда такой. Ну, да. Ну, если никогда не пробовали, это бывает вкусняшка. И в разных вариантах делают, это достаточно распространенное блюдо. Короче, Алекс, Финн и Билл Уилсон покушали это самое, выпили кофейку. И вот тут Абби совершил большую ошибку. Билл Уилсон-то длиннющий, ноги у него длинные. Поэтому, когда его подвели, чтобы сесть, да, вот где зал, как посмотрели, его посадили с края. Вот это была большая ошибка. Потому что, когда кинули клич со сцены, есть ли кто-то еще, кто хочет высказаться, наш дружище своими семимильными шагами тут же ломанул на сцену. С этой сцены он заявил, что он припоручает себя Богу. Он благодарил Абби. Он был того, он такую речь там произнес, и его не могли остановить никакими вообще этими самыми. На следующее утро он проснулся в ужасе от того, что он учудил. Ну и потому что, во-первых, и так отказывался, а тут еще тяжелое чувство стыда. Он подумал, кстати, Биллу пришла мысль, что, может быть, на этой экскурсии группы присутствовал кто-то из его возможных клиентов, кто увидел его ведущим себя таким образом. Он из-за этой темы впал, а он там Христу себя припоручил, и вообще это сам. Короче, он впадает в депрессию. И попадает, возвращается снова в госпиталь Таунса. Хочет поговорить с доктором Селфортом. Доктор Селфорд увидел его, сказал, что разговаривать с ним не будет. Иди на 7-й этаж. Детокс. Okay. И вот так вот он оказывается последний раз в этой теме. Абби приходит туда. Они работают по шагам. По тем 4. И только после этого Билл хапает свое духовное пробуждение. Не до этого. После этого. Абби также тот человек, который приносит Биллу туда, причем на какое-то короткое время это было подернуто мистикой, никто никак не мог понять. Абби занес книгу и оставил возле у Билла. А то ли медсестра прозяпила эту тему, не заметила. Короче, Билл приходит себе в палату, смотрит, у него на тумбочке лежит книга. Книга называлась «Разнообразие религиозного опыта». Книга, которую написал человек по имени Уильям Джеймс. Но сегодня у нас не будет времени поговорить о Уильяме Джеймсе. О нем у меня есть отдельный рассказ. И Билл прибежал в медсестре, спрашивает, откуда это. Она говорит, я не знаю. Но эту книгу принес ему Абби. Okay? И Абби позже покажет Биллу в этой книге историю. Про того самого Хедли Джуниора, Хедли младшего, который стал директором, заведовал вот этим
приютом для алкоголиков и наркоманов в портовой зоне. Помните, я рассказывал? А Билл хорошо знал Хедли. И там описано вот это яркое духовное пробуждение. У Хедли оно было точно таким же. Билл-то подумал, что он с ума сошел, что он двинулся в Малиах. А Абби ему показывает книги и говорит, вот, смотри, человек, которого ты знаешь, у него было то же самое, что у тебя. Как объяснил позже Билл Уолсон, вот его слова в дословном переводе, он говорит, эта книга обналичила для меня мое духовное пробуждение. То есть ему стало понятно, что он не единственный, с кем это произошло, что на самом деле это нормально, что это случающиеся вещи. Теперь, быстренько. Уильям Данкин Силкворт. Родился в 1873 году, умер в 1951 году. Закончил Принстонский университет. Получил врача психологии. После этого закончил Нью-Йоркский университет и получил позицию лечащий врач. Это человек, который за свою жизнь, его интересовал аспект наркологии. Он проработал более чем с 50 тысячами, я не ошибся, алкоголиков и наркоманов. И когда после этого человек выкладывает то, что он выкладывает, мнение доктора, знаете, что самое интересное относительно мнения доктора? В 1950 году на первой международной конференции в Кливленде было принято единогласное решение никогда ничего не менять в базовом тексте анонимных алкоголиков. Доктор Силкот пришел к своему выводу еще до появления Билла там. То есть мы предполагаем, что на году 33-34 у него уже было подозрение на то, что это отдельная категория людей. Он выдвигает эту гипотезу. Сегодня на дворе 2017 год. С той поры прошло сколько там? 80 с гаком лет? Медицина шагнула вперед семимильными шагами. И единственное, что она доказала, мистер Силкворт. Прав. Если бы эта глава писалась сегодня, она бы больше не называлась мнением доктора. Она бы называлась медицинский факт. Мы обязаны Силкворту по гроб. Реально, мы этому человеку обязаны по гроб. И это не единственное, за что мы ему обязаны. Okay? Сейчас. Сейчас. Значит так, это мы сейчас поговорили про Нью-Йорк. Теперь снова скачок. В Акроне в это время работает группа. Называется она West Hill. Западный холл. Туда входят такие люди, как Генриетта Сайберли, Ти Хенри, Кларис Уильямс, доктор, который трясется, проктолог, и жена его. Интересная история. Случайность? Я не знаю. Решайте сами. Итак, собрание проводится на дому у зажиточной пары. Его звали Ти Хенри. Ее звали Кларис Уильямс. На этом собрании ведущий является Генриетта. У них выбирался ведущий на месяц. Прям как у нас. Одним из собраний в течение месяца ведущий объявлял это заранее. Называлось собрание откровения. На собрание откровения твоей задачей было принести с собой какой-то факт о себе, который ты, может быть, скрывал, и так далее, и тому подобное. Которым ты готов при всех поделиться. И вот Генриетта объявляет вот эту тему. Высказывается по кругу.
Ох, они все украли у нас.
Дело доходит до доктора Боба. Доктор Боб сидит на своих ручках. Знаете, новичков. Что-то елозит. Тихенно ему говорит, ну ладно, давай, проехали. Дальше. Заканчивает круг, снова возвращается. И Тихенри говорит, ну ты скажи что-нибудь. А? Тот вздыхает и говорит: я секретный алкоголик, я бухаю, никто не знает, блядь, весь город. Знали все. Ну все. Тихий говорит: ты хочешь нашей помощи? Он говорит: да, хочу. Потому что я пытаюсь бросить, я не могу. И не это говорит тогда. Тогда все встаем в круг на колени и молимся сейчас за доктора Боба. Все помолились за доктора Боба, но дополнительным условием было, разойдясь по домам, мы должны продолжать молиться за доктора Боба. Она продолжала молиться за доктора Боба. Генриетта Сайберлин была спонсором жены доктора Боба. Фоксфордский Боб. Теперь, одна из вещей, которую делали они, вот мы часто говорим, медитация. У них для медитации, у них называлось сейчас тихое время, ты клал рядом ручку, лист бумаги. Это не выглядит как восточная медитация. Кстати, восточных медитаций тогда даже в практике не было. Они появились много позже. И если тебе приходила на ум какая-то вот чистая мысль, твоя задача была записать эту мысль. И вот Генриетта сидит в медитации, продолжая просить Бога о том, чтобы Бог показал ей, как быть, что делать. Доктор Бог. И вдруг ей приходит ответ. А дальнейшая тема известна не только из ее дневников, но также из дневников Энн Смит, жены доктора Бога. Она записывает это. Бежит, срочно звонит Энн. И говорит: Энн, я получила ответ про доктора. Энн Смит, спонсор же звонит. Энн Смит говорит: Боб, тебя к телефону? Бог подходит к телефону. Генриетта говорит: здравствуй, Боб. Это я. Я получила ответ по поводу тебя. Okay? Я знаю, что нужно делать. Он говорит: ну, говорит, во-первых, тебе нельзя пить ни капли. А вот вторая часть гораздо более интересна. То, что было написано в ней. Я пошлю человека. Билл Уолсон появился меньше, чем через 2 месяца. Когда Билл Уолсон... А теперь немножечко о том, как Билл Уолсон там нарисовался. Сейчас. Кстати, мы многим... еще одна причина, по которой записывалось. Один из постулатов Оксфордской группы. Самые плохие чернила прочнее самой лучшей памяти. Это из их постулатов. Билл Уолсон сколачивает группу, его зазывают в группу, которая хочет перекупить в Акроне предприятие, обладающее очень хорошим потенциалом. В апреле 1935 года группа едет в Акрон. Они останавливаются в отеле Mayflower. Okay. Все, казалось бы, на мази, но им палки в колеса вставляет человек по имени Найлс Форман, который достаточно такая уважаемая личность в городе, влиятельная. И начинается борьба за полномочия. Okay. Найлз уговорил руководителей разных маленьких фирм, поскольку они все зависели от этого большого концерна. Там начались всякие препоны и так далее. То есть началась реальная заморочка. Okay? Начались предварительные голосования и прочее. Теперь. Сохранилась фотография в архиве. Датированная. Эта фотография сделана в офисе Сэма Шумейкера. И сфотографирован Сэм Шумейкер. Ну вот интересно. Сзади на диванчике сидит человек. Это Билл Уолсон. Эта фотография сделана за день до того, как Билл уехал в Акрон. Билл остается один. Все остальные уехали. Ему продолжать вот эту геморройную тему. У него в кармане $10. По тем временам, кстати, очень большие деньги. Ну, чтобы было понятно, можно было хорошо пообедать в столовой. Ну, не в ресторане, но в столовой. На 5 центов. И Билл не знает, куда ему податься, потому что во всем городе одна киношка, а там показывают какую-то фильм, которую он уже смотрел несколько раз. Ну и куда деться? И вот он мается, он видит, он действительно увидел этот бар, действительно что-то ему это навеяло, грусть, печаль, тоску. И вот он видит, значит, вот эту доску такую, как она подложенная, да, настоящая на таком пьедестальчике, где выставлены названия церквей и их координаты. А дело происходит в День Матери, как раз праздники. Билл идет к этой теме, обзванивает, начинает звонить. Но ни до кого не может дозвониться, потому что в выходные, потому что праздник, потому что никого нет. Опять, нету в те времена еще голосовой почты, нету ни у кого мобильника. Билл ни до кого на этом листе он не дозвонился. Тоже тема. Но дело в том, что Сэм Шумейкер дал ему координаты. Да? Дал ему имя. Имя, которое... А, еще одно. Он дал ему имя человека по имени Уолтер Фэнкс. Это был священнослужитель. И это был член Оксфордской группы. Билл вспоминает о том, что у него есть вот этот контакт. Он звонит Фэнксу. Фэнкс дает ему 10 имен членов Оксфордской группы. Потому что сам Фэнкс лично не знает никого, ему на ум никто не приходит. Потому что тот, представляете, как я алкаш, я синяк из Нью-Йорка, мне надо с ним поговорить с каким-то синяком. Странный такой запрос. Кстати, здесь благодарность Лоус Уолсон. Совсем незадолго до отъезда Билл сидит на кухне и жалуется Лоис, что он никого из этих гавриков не может оставить трезвыми. А для тех из вас, кто спонсорит, у кого там подопечные срываются, Билл Уолсон спонсорил 6 месяцев активнейшим образом. По подсчетам Лоис, по его подсчетам, потому что у него записано 96 человек. Это те, про кого он записал что-то. Лоус вела подсчет, я на ее подсчет полагаюсь больше, чем на его. Он поработал более чем с 300, ни один трезвым не остался. Вы что, круче Билла Уолсона, что ли? Ну так, на всякий случай. Это если вдруг в уныние впадете. Так вот, он жалуется Лоусу. Я никого из этих гавриков не могу оставить трезвым. Ответ Лоус ему. Это так было. Вот это трезвый. И вот это, я полагаю, было одним из того, что я бы назвал щелчков выключателя. До вот этого момента Билл Уолсон проживал в полной уверенности, что его задача нести им весть. И все. То есть он подразумевал это как одностороннюю тему. И только тут Лоус повернула его голову, что называется, и он увидел, что они нужны ему для трезвости, точно так же, как он нужен ей. Я помню, один из достаточно близких мне эйфцев, мне где-то 20 с гаком, 28-м, я 30, Дэвид его зовут, беседовал с новичком, и я как раз подошел в момент, когда он говорит новичку, он говорит, пожалуйста, я тебя проведу по шагам, а тут так смотрит на него и говорит, ну, говорит, а ты-то хороший спонсор. А тут посмотрел на него, говорит, я? Потрясающе. Да, говорит, а тут ты знаешь? Трезвый. Народ, может, весь посрывался, но я трезвый.
Да. Ты потрясающий.
Ага. Так вот. Мы тут где? А. Значит, одно из имен в этом списке, это имя человека по имени Норман Шепард. Вот до Нормана Шепарда Билл дозванивается. Но Норман как раз в процессе, он собирает багаж, ему нужно по каким-то там по делам ехать в Нью-Йорк. Потому что у меня нет особо времени разговаривать. Билл опять объясняет ему, кто он. Говорит, знаешь что, позвони-ка вот этой даме. И дает ему имя Сайберлинг. Она, говорит, светская львица, она всех в городе знает. И вот тут мы натыкаемся на еще одну интересную тему. Опять, это такой маленький исторический факт. Тут Билл раздумьях. И вот почему. У Билла, оказывается, в свое время в Нью-Йорке был клиент по фамилии Сайбервуд. Это не столь часто встречающийся. И с этим клиентом они расстались не очень хорошо. И Билл реально думает, что это те самые Сайберлинг, и ему реально не хочется туда звонить. Но это оказалось другая сайта. Билл позвонил ей. Ответ Генриетты. Когда он представился и сказал, кто он, она сказала, мы ждали тебя. Причем после этого Билл всегда удивлялся. Ему пришлось еще какое-то время побеседовать с ней, доказывая ей, что он алкаш. Кстати, вот вам тоже тема на память. Как некоторые люди привнесли некоторые вещи нам. Генриетта Сайберлинг, которая никогда не была членом AA, у нее были в свое время по молодости проблемы с кирогазом, но она не наш человек. У нее просто были проблемы с кирогазом, она завязала. Она так и осталась активным членом Оксфордской группы. И у нее было много семейных проблем и разного рода других вещей, но она не наш человек. Тем не менее, однажды, в самом начале вот этих встреч, когда Билл и Боб снова встретились у нее дома, они сидели и как раз обсуждали тему большой книги. Ну, тему программы. Даже программы еще. Не сколько большой книги, сколько программ. И у них зашел разговор, вот чтобы было понятно, о том, что беседа о Боге отпугнет алкашей. И Генриетта услышала это. И вот тоже из дневников. Она ворвалась в комнату и просто буквально заорала на них обоих. Мы здесь не для того, чтобы угождать алкоголикам. Они сами угождали себе годами. Мы здесь, чтобы угодить Богу. И если вы не будете говорить о том, что для вас делает Бог, и о его руководстве, и о своей вере в него, тогда откройте клуб по интересам или что-нибудь в этом роде. Не забывайте, что Бог – это ваш единственный источник силы. Спасибо, Генриетта. Ну реально. Спасибо, Генриетта. Вот смотрите, вот эти вот маленькие. И кто не обратил внимания, что все это как-то сращивалось кристаллообразно, словно кто-то вот так сдвигал. Так, чуть-чуть здесь маленько. Сколько телефонных звонков, прежде чем вышли на эту тему? Теперь, еще одна тема. На самом деле, это не то, что вот он позвонил Генриетте, Генриетта сказала, приезжай. Доктор Боб в этот момент был дрова. Вообще никакой. Он лежал под фортепиано. Ну а что вот тут делать, да? Там позвонила Лена, говорит, он приехал. А я говорю, ну окей, ну а что вы, куда вы? Неизвестно, каким был разговор между Генриеттой и Биллом Уолсом. Но вот интересное, что известно. Okay? Генриетта позвонила человеку по имени Джон Гаммерер. Джон Гаммерер был богатым человеком, которому принадлежал гольф-клуб. Неизвестно, кто оплатил счет Билла Уолсона в отеле. Но достоверно известно, что Билл приехал и забрал шофер Генриетты, и что Билл поселился в одном из гостевых домиков на гольф-корсе. И провел там фактически 2 дня, пока доктор Боб приходил в себя. Вот это известно. Играя в гольф. И только потом они встретились. Теперь немножко о том, как они встретились. Тоже занимательная штука. Через день они встретились, кстати. Теперь, из рассказа Смири. Смири – это сын доктора Боба. Когда они ехали, то когда они сели в машину, прикол, доктор Боб еще был на отходосе. Okay? Поэтому доктор Боб... А машину вел Смири. Доктор Боб сказал, так, ты хочешь снова сесть за руль этого автомобиля? А что? Если ты хочешь снова сесть за руль этого автомобиля, после того, как я войду побеседовать с этим клоуном, засекай время. Ровно через 15 минут твоя задача вбежать в комнату и крикнуть, что было крушение поезда и срочно требуется моя помощь. Доктор Проктолог. Они проговорили 5 часов. Ой, извиняюсь, не 5 часов, с 5 часов до 11. И еще одна интересная вещь. С МИДи никто не слышал, до сих пор неизвестно абсолютно достоверно, о чем они беседовали друг с другом. Но вот что Смири услышал, потому что Смири тот, кто проводил доктора Боба к двери и впустил его туда. Доктор Боб вошел, Билл в этот момент сидел на диванчике. Билл поднялся, и вот это вот то, что услышал Смири, то, что он рассказывает. Вместо здрасти, вместо чего-то он посмотрел на доктора Боба и говорит, ты похож на человека, которому надо выпить. Вот так начался их разговор. Теперь. Сейчас. Так, теперь, вот мы третий алкоголик, нам сразу рассказывают про третьего, Билл Датсон. Да? Но до третьего алкоголика было еще до хрена кого. Самый первый человек, с которым они работали, был доктор Маккей. Okay? Доктор Маккей, несколько бесед с ним ни к чему не привели. Okay? Потом священник доктора Боба подсуетил им Эдди Райли. Okay? Его с ним тоже, что только не делали. Запирали его в спальнях. Эдди убегал. Он вытворял приблизительно то же самое, что я описывал ранее Эрл Трит. Тоже бесновал, короче. А вот теперь вам интересная тема. Однажды он убежал. Они решили уже на этот раз его не преследовать. Но решили подъехать к нему на следующий день. Когда они подъехали к его дому на следующий день, дом был пустой, в доме никого не было. А этот человек... У него была жена, ребенок. Дом был пустой. Все. Исчезли за ночь. И это было какое-то время мистикой. А теперь дальше. Прикалитесь. А на похоронах доктора Боба к Биллу подошел человек. Человек спрашивает, не знаешь меня? Говорит, нет. Я Эдди, тот самый. Оказывается, они в ночь поднялись и уехали. И уехали они в штат, они остались в штате Огайо, но просто переехали в другой город, Янгстаун. И к этому времени у Эдди было 2 года трезвости. Просто чтобы было понятно. А его жена преподавала в университете. То есть технически его можно назвать первым успешным, ну, алкоголиком №3, если хотите. Okay? Доктор Боб позвонил, когда в госпиталь, вот тоже рассказано. Медсестра по фамилии миссис Холл, это та самая, которая его с платформы к себе домой занесла. И попросил, чтобы им определили вот этого третьего. Стал расспрашивать, есть ли у них алкаш. Там оказался человек по имени Билл Датсон. Он сказал, определите его в отдельную палату, мы скоро придем, потому что мы нашли, как лечить алкоголизм. На что медсестра спросила, док, а ты на себе-то хоть попробовал? Ну так, на всякий случай. Теперь Билл Уилсон вернулся в Нью-Йорк, и там продолжали посещать оксфордскую группу. Значит, у них вот этот отряд пьяниц, да, так называемый. Сейчас. В процентном отношении, чтобы вы помните, на самом деле, успешность, по большому счету, не была на нашей стороне. У нас заняло довольно долгое время, чтобы раскачать эту тему. Сейчас. Найду, где я хотел. Когда наконец-то приняли решение, это уже немножко из непосредственного алкоголя, когда наконец-то уже приняли решение писать большую книгу, было много дебат по поводу того, как ее назвать. Значит, в историях есть, не в историях, а в «Южный джентльмен» – это его полная история. Он также упоминается в большой книге, когда нам приводят 2 истории доктор Силпорт. Тот, который заперся в сарае, это человек по имени Венс Мэрил. Венс работал в библиотеке Конгресса. И ребята часто обращались к нему во время написания этой книги, что там в те же времена в картотеках нужно было рыться, это не сегодняшние компьютеры. Короче, они сидели, обсуждали тему, как назвать книгу. Тоже понравится вам эта тема. Значит, одним из названий было «100 мужчин».
И уже, казалось бы, все подписались, но дело в том, что среди них была женщина, которая не осталась трезвой. Она сорвалась. Первая женщина, которая осталась, придя в анонимные алкоголики, осталась трезвой навсегда, женщина по имени Марти Мэн. Okay? Она была первой эйфкой, которая осталась трезвой. Но она не была первой эйфкой, которая пришла. Среди них была женщина, которую звали Флоренс Франклин. Okay? Флоренс сказала: подождите, что такое, как? А как наши 99 мужчин, а одна женщина? Эта тема как-то не прозвучала, поэтому ее завернули. Потом. Были такие названия, вот это мне нравится, скромные. Движение БУ. Пустой стакан. Кто-то предложил выход из положения, но... А всем даже понравилось, но когда Бенц пошел и проверил, сколько таких ников, оказалось, что это 12 или 13 уже существующих с таким названием. Поэтому отринули. А теперь вот вам интересная тема. Человек по имени Джо Уорден был выпущен из того самого Белвью. Тоже немножко туманная тема, не совсем понятно. Понятно только, что он тоже был из больших денег. То ли у него родители имели какую-то долю в журнале «Нью-Йоркер», это очень крупный американский журнал, то ли они стояли где-то высоко на уровне редакции. Okay? Ну, то есть состоятельный народ. Короче, его кто-то там затащил на собрание анонимных алкоголиков. А там как раз идет, ну, назовем это что-то, типа рабочки обсуждают, как назвать книгу. А он выпустить-то его выпустили, но может быть и зря. Потому что он сидел и бубнил что-то. И Билл Уолсон услышал, что он сказал, но Билл ошибочно поменял местами слова. Okay? Тот продолжал говорить: алкоголики анонимы. Алкоголики анонимы. Алкоголики анонимы. Я сказал: а как насчет анонимной алкоголики? То есть, ребята, ну, если так разобраться, нам, блядь, даже название дал сумасшедший. Ну, серьезно, вот так. Ну, согласитесь, что нельзя ко всему этому как-то не отнестись, ну, хотя бы с долей юмора. Это просто показывает, сколько юмора у него. И все, абсолютно все, вот, ну, все точки преткновения, так или иначе, были даны нам, не нами. Я, может, соберусь, мне надо просто это самое. Человек, который написал вот эту книгу «Не Бог», Эрнест Кёртс. Кстати, тоже занимательный. Вот смотрите, к разговору о Юре. Эрнест Кёртс в университете начинает интересоваться этой темой. Он начинает ее копать, и он начинает писать книгу, которая называется «Not God», «Не Бог». Okay? Самая полная история анонимных алкоголиков. Вот. Он провел огромную работу. Он получает за эту книгу докторат. Во время написания этой книги он приходит к осознанию того, что он один из нас. Он написал несколько книг. И одна из них шикарная совершенно и очень интересная книга. Очень такая информационная. И она заслуживает внимания. Она называется по-английски Spirituality of Imperfection. В дословном совсем переводе это будет духовность неидеальности. Я бы, если стилизовать на русский язык, то будет неидеальная духовность. И вот в ней он гораздо более детально разбирает, откуда чего у нас понадергано. Ребята, у нас все от Сократа и древних еврейских мудрецов, вплоть до братьев Судзуки и японских мистиков. Все, что хочешь, можно найти, вот, ну, как сам. И он выкатывает такой длинный довольно список людей и авторов, чье влияние явно прослеживается в большой книге. Нифига себе.
Мировая религия.
А? Но они все, там есть и те, кто принадлежали, были ближе к религии. Но тем не менее, на самом деле, по-прежнему же, а кто у нас не приветствуется? У нас нет доктрины.
У нас нет.
Именно потому, что у нас нет доктрины, мы оказались жутко успешны.
Поэтому алкоголичка.
А?
А только с этой группой поэтому алкоголичка.
Ну, это одна из причин. И потом, как я уже сказал, основное направление оксфордской группы заключалось в том, что ты, вот, ты алкоголик, да, ты пришла, мы тебе помогли, иди помогай всем. Что ты к лошанке пристала? Оставь его в покое. Вон сидит наркоман, иди помоги ему. Вон сидит это самое, сексом озабоченный, иди помоги ему. Вон сидит там это, больной на всю голову, иди помоги ему. А Билл достаточно быстро пришел к пониманию, что вот эта идентификация, это абсолютно ключевое. И именно на этом было все построено. Это вот то, что поддержал Сэм Шумейкер. И то, против чего, в общем-то, ну, Букман хотел охватить всех. А Уилсон суммарно свел. Мы не все для всех. Ну, мы не все для всех. Ну, вот как вот мы беседовали. Мы как та лошадка, у которой есть совершенно потрясающий, уникальный трюк, который она исполняет. Но только один. Все. Это все, что мы делаем. Узкая специализация. Это то, что сделало нас, ну, реально полезным. Так. Теперь что еще? Ну, здесь можно немножко.
Можно
один вопрос? Да-да.
Вот когда Билл идет, да, и в большой книге написано «Ветер сгорает», это было после посещения оксфордской группы, да, я так понимаю?
Когда его продувал...
Да, продувал ветер с горы.
Его продувал ветер с горы. Нет, он хапанул вот эту тему. Помнишь, когда с ним Эбби беседует?
Да, 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 вот как раз.
И у него это вот первые духовные пробуждения. И мне понадобился Бог. Вот он говорит о том, что в этот момент мне понадобился Бог, я действительно захотел. У нас же у всех вот были такие проблески. Но после этого проблеска он снова за это самое... И как он сказал, но вскоре это чувство было убито, в первую очередь, озлобленностью в первую очередь во мне самому. Значит, вот вам интересная тоже тема. Билл считал, что деньги решат все проблемы. У него был шурин, которого звали Леонард Стронг. Okay? А тот был одним из управляющих церкви под названием Riverside. А человек по имени Уильям Ричардсон часто посещал эту церковь, а Уильям Ричардсон, чтобы было понятно, был правой рукой Джона Рокфеллера. Ясно, как схема разрисовывается? Билл, разумеется, хочет туда поднырнуть. Okay. Билл Леонард сводит его с этим человеком. Уилсон беседует с Ричардсоном. Ричардсон, которого Рокфеллер слушает. Рокфеллер к нему относится очень внимательно. Он ценит этого человека. Ричардсон рассказывает ему про эту тему. Тот собирает 400 богатейших толстосумов. Названный ужин. Приглашает туда эйфцев рассказать о себе. Дальше, вот это прикольный аспект, да? Одним из лучших спикеров в АЭ на тот момент был черный, по имени Морис Би. Проблема, его пришлось пасти до встречи, потому что он продолжал срываться. На этот ужин приехали Сэм Шумейкер и доктор Силквотер. А теперь интересная вещь. Самого Джона Рокфеллера там не был. Но там был его сын. И это его сын, который сказал, что деньги все испортят для вас. А не сам Рокфеллер. Мало этого, вы представляете, как бы облом Уилсону. Вот они деньги, вот они, вот они, вот они. Деньги все испортят. Тебе легко говорить. У тебя их 100-500 мешков. Но он оказался прав. Так, что-то еще у нас тут. Да, пожалуй, вот так вот, ну, на вскидочку не все, да, потому что мы уже пришли к реально непосредственной истории самих анонимных алкоголиков. А я-то, в принципе, хотел и ставил себе целью просто показать вам, что я, например, вот реально, я не знаю, почему я пребывал. Я пребывал в ощущении, что это все началось Билла и доктора Боба. Да? Как видите, это имело гораздо более долгие предтечи. И без большинства из игроков в этой теме, тема бы никогда не срослась. А потом начинаешь оглядываться вот на все это, да, смотришь и думаешь. Случайность, случайность, еще одна случайность, еще одна случайность. Когда случайностей слишком много, это уже не случайность. Это что-то другое. Я не знаю, как это назвать. Но это явно что-то другое. Здесь явно кто-то помутил. Здесь явно...
Невероятно.
А?
Здесь явно сыграли какие-то, знаешь, это из области. Случайно под кустом стоял рояль. Вот из той самой песни. Поэтому где-то по пути, видимо, любит он нас. А иначе бы ну, не срослась эта тема. Ну и, наверное, закончу я, несмотря на то, что это самое. Вот, так, вот такой вот темой вам подумать, да? Я знаю о сегодняшнем состоянии сообщества анонимных алкоголиков в России. К сожалению, на данный момент, учитывая то, что имеет место быть, ну, вещи оставляют желать лучшего. Однако, давайте так. Ребята, вот мы сидим в этой комнате, да? Сидим, стоим, лежим, в чем-то. Может, даже спим. Нормально, нормально. Серьезно. Всего 85 лет тому назад, меньше 85. Люди умирали от этого. Мы с вами живем в эпоху, в маленький отрезок во времени, когда от этого больше можно не умирать. Это для тех, у кого, может быть, сегодня не задался день, или кто думает, что что-то дела не складываются. Подумайте о том, каким мы на самом деле счастливцы. Вот в этом огромном-огромном пространстве, в этом огромном-огромном куске времени, которое вот все это пространство существует, вот в этом маленьком отрезочке поместились мы с вами. Потому что я не знаю, как вы. А я, меня бы точно уже не было в живых. В этом вообще нет никаких сомнений. Так что я считаю, что вам реально повезло. Вот как-то так. Вопросы какие-то имеются, но немного осталось.
Тогда еще семена.
А теперь перекур и по новой.
Ребят, давайте поблагодарим Григория. Прекрасно. Рита, при людях пообещай, что когда ты будешь в Москве, ты будешь... Мы продолжим эту серию семинаров.
В Москве.
Ребята, давайте помолимся.
Вопрос один. Подождите, ну дай вопрос. Значит, как ты говоришь, первое пробуждение духовное было убил, когда он с Эбби разговаривал. А я слышал такую вещь, что потом он срывался, да, и опять попал...
Так он не срывался, он не перестал бить.
Вот, и попал в больницу, да, и в больнице к нему пришла другая идея, что надо работать с другими алкоголиками. И вот так оно было, да, потому что еще вот это, ну, то есть это к нему пришло под воздействием лекарств, правильно? Как это? Или это не так? Или это не
так? Нет? Все начнут выходить.
Эта тема была вообще, как сегодня, когда она хочет. В времена был такой замес, назывался Беладонова.
Да, простите,
Беладонова. Это уже был пройденный этап у Уотсона. Это было после его встречи с Ави. Не забывай, что в те времена вот с этими четырьмя уксусными шагами, эти четыре уксусных шага на самом деле можно было сделать, скажем, за час. Вот мы как раз беседовали об этом. Дело-то все в том, что у большинства людей, пришедших в уксусскую группу, вот в этом менталитет алкашей резко разнится от всех остальных. У большинства людей, пришедших в уксусскую группу, не было проблем ни с первым, ни со вторым шагами. Вообще, ни разу. Причина очень простая. Во-первых, они были достаточно, они не жили в мире с такого уровня самообмана, где они не видели, что они явно не справляются. То есть сразу же отметается первый шаг. Теперь, давай помнить, что когда это все начиналось, и когда это все вот, выросло, то, что выросло, большинство из этих людей уже были религиозными, они были образованы в этих схеме вещей, то есть у них не было никакой проблемы с концепцией Бога. У них не было вот этого отрицания. Они и приходили, потому что у меня что-то не получается. Помогите, пожалуйста. Готовы принимать помощь. Смотри на нашего брата.
Ну, я сам.
Я недавно
начинал все такое.
Ребят, давайте еще поблагодарим. Ребята, молимся и вопросы давайте. Нам нужно освобождать помещение. Молитва. Боже.
Дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить.
мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Ребята, курить, пожалуйста, в концах дома. Соблюдайте, пожалуйста, громко не говорите в помещении.
Да.
В туалет, который с таблеткой инвалиды не заходит.
Мужские члены общества, не забывайте, коллеги, отрастите.